Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У нас сегодня в гостях протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне, и диакон Алексей Пугачев, клирик храма Покрова на Городне, руководитель Московской школы звонарей «Колокольный град». И мы сегодня говорим о том, как связаны люди в храме и стены храма, о том, как это все может в хорошем смысле слова срастаться в единый организм. Но вот про колокольный звон пока не поговорили. Мы представляем отца Алексея как руководителя школы звонарей «Колокольный град». А всякому дано звонить на колокольне, и какую школу нужно пройти перед тем, как тебя пустят вот этот благовест совершать?
Знаете, есть такая старая русская пословица: «В светлую неделю кто не звонарь?»
Это да. Вот. Дети любят этим пользоваться на светлых неделях в храмах.
Они очень активно этим пользуются.
Настоятели очень любят найти повод, чтобы этого не происходило.
Ну, к счастью, не наш настоятель. Вот. Поэтому, конечно, да, вопрос очень интересный. Каждый ли может стать звонарем? В принципе, по моим наблюдениям, все-таки уже школа у нас не первый год действует. У нас в этом году, кстати, тоже интересный юбилей. У нас 10 лет организации нашей школы. В 2012 году она открыла свои двери. Вот. И за это время, в принципе, несколько, наверное, сотен человек закончили, обучились, прошли курсы. Кто-то, соответственно, начальные навыки получил, кто-то уже повышал квалификацию. Но, тем не менее, по моему наблюдению, 90-95% тех, кто приходил и хотел научиться звонить, они в итоге становились звонарями. Здесь вот эти люди делятся на две категории таких больших. Первая категория — это те, кому действительно Богом это дано. То есть человек приходит и быстро всему обучается, быстро-быстро. То есть он все схватывает на лету, что называется. А есть другая категория людей, которые, может быть, не очень хорошо у них все получается, но у них очень большое желание. И с помощью вот упорного труда, отработки колокольных звонов, они тоже достигают определенных высот в исполнении колокольных звонов. Вот. Поэтому, в принципе, практически каждый человек, если он, конечно, этому захочет, он сможет обучиться колокольному звону. Редко бывают те, кто бросали вот это вот занятие. И надо сказать, что наша колокольня, она тоже такая уникальная в каком плане, что я не знаю, наверное, может быть, есть какие-то большие храмы, соборы, где много звонарей в свое время прошли через эту колокольню. Так вот, на нашей колокольне позвонил, наверное, достаточно большое количество звонарей не только из Москвы, но и из других городов России, потому что мы раз в год проводим фестивали колокольного звона как раз на праздник Покрова, который приходится на 14 октября. И вот в этом году у нас уже 8-й по счету прошел фестиваль. К нам съехалось так большое количество звонарей с разных регионов, большая была география, исполняли колокольные звоны в разных традициях. И, в принципе, вот, что предыдущий наш настоятель, отец Евгений Жиганов, царство ему небесное, что отец Сергий, который был до отца Павла, что отец Павел, они достаточно лояльно относятся к нам, звонарям. Вот, может быть, каким-то несостыковкам, которые бывают у молодых звонарей во время службы. Ну, сами понимаете, что тоже звон надо вовремя начать и вовремя закончить. Вот. И когда молодые какие-то малоопытные звонари поднимаются, естественно, неизбежно какие-то накладки, ошибки. И вот я очень благодарю наших настоятелей всех, бывших
и нынешних. Павел, вы сейчас хорошо начал говорить.
Да-да-да, что за терпение и лояльность. Так вот, сейчас у нас получается, что на нашей колокольне даже появилась такая своеобразная конкуренция. Я даже сам такого не ожидал. То есть изначально, когда я только начинал свой звонарский путь, наша колокольня была, скажем так, в полузаброшенном, в полузабытом состоянии. То есть периодически кто-то из пономарей поднимался так, может быть, на большие праздники, и то не каждый день, даже, может быть, воскресный, вот, и звонили, и, в принципе, как-то особо она такая была бесхозная, вот. Ну, пришлось немножечко-то навести порядок, перевесить колокола, сделать настройку. Вот, у меня была мечта такая, чтобы у нас колокольня звучала каждый день. Вот. Ну, естественно, если в выходные дни желающих было много, то в будни люди работают, Москва, город большой, и поэтому найти кого-то, чтобы звонили каждый день, практически было нереально. Вот. И со временем вот Господь так управил, что появились звонари, вот выпускники нашей школы. Сейчас даже на каждую неделю вперед у нас расписывается график, кто приходит на колокольню, кто будет звонить, включая все дни, будни, и даже вот как только появляется какое-то окошечко, то у нас сразу же занимается. И это вот отрадно, это появилось только в этом году, вот мы достигли, в 2022 году. Так что вот все-таки приятно видеть, что звонари у нас появляются, которые заканчивают школу, что они не просто обучаются и, как говорится, уходят куда-то в небытие, а звонят на наши же храмовые колокольни.
Окрестные жители не жалуются на вас с такой колокольной активностью?
Вы знаете, на моей памяти была всего одна жалоба. Потому что несколько лет назад у меня было такое послушание, я проверял, следил за электронной почтой нашего храма. И вот я какое-то утро открываю почтовый ящик электронный и смотрю, приходит гневное письмо от жительницы соседнего дома, которое раздражал не сам факт колокольного звона. Она написала: либо научите вашего звонаря хорошо звонить, либо пусть он звонит немного потише, потому что суббота, и все добропорядочные граждане хотят выспаться. Вот, и если уж слушать колокольный звон, то он должен быть как-то получше. Я передал содержание этого письма звонарю, звонарице, вернее, которая в тот момент по субботам звонила. Вот, и надо сказать, что она это восприняла, потренировалась еще лучше, и, в общем-то, больше звон вроде бы никому наш не мешает. Ну, надо сказать, что у нас вокруг храма парковая зона, вот, поэтому, хоть у нас самый большой колокол весит и 800 килограмм, вроде бы большой, но когда звук этого колокола доходит до дома, то он, в принципе, не бьет по ушам, что называется, а наоборот, может быть, даже создает такую некую гармонию окружающего пространства. Вот, кстати говоря, мы сейчас к 300-летнему юбилею нашего храма хотим дополнить наш колокольный набор, для чего мы объявили сбор средств. То есть у нас тут есть вариант, либо можно сделать колокольчик поменьше отлить, либо колокольчик побольше. Вот, ну, в зависимости от того, сколько средств удастся собрать. Вот, то есть у нас в храме там стоит специально копилочка, куда можно это все пожертвовать, вот, и надеемся, что...
Пока что-то грустно в этой,
да,
копилочке.
Пока как-то грустновато, конечно, вот, может быть, еще не все просто знают, вот, но хотелось
пока
бы как-то...
Пока прихожане еще не поняли, по кому звонит колокол.
Да.
А вы знаете, у нас, на самом деле, в храме Покрова есть такая добрая традиция юбилейных колоколов. В частности, в 1883 году при участии благодетеля был у нас такой... московский купец Сава Прокопьевич Клюжин. Он пожертвовал сумму денег необходимую на отливку колокола в честь коронования императора Александра III и его супруги. То есть вот эта вот надпись, она была отлита на колоколе. Этот колокол весом 10 пудов украсил нашу колокольню. Он был шестым по счету. А самый большой до революции весил 40 пудов. Был отлит на заводе Самгина, это московский литейщик был, в 1830 году. И таким образом, вот, если посчитать 40 пудов, это примерно 640 килограмм, а сейчас у нас 850 килограмм колокол. То есть он
растем.
Да, побольше стал. Вот. Ну и, соответственно, раньше тоже ландшафт был немножко другой. Все-таки одна-двухэтажные дома, звон, конечно, распространялся дальше, чем сейчас. Сейчас у нас вокруг выросли многоэтажки, и, конечно, чтобы
с другой
колокол
стороны,
дозвонился.
Эстакада,
МЦД. Так что требуется нам, наверное, колокол, отец Павел, побольше нынче.
Всячески готов поддержать.
Ну, смотрите, как замечательно. Вот у вас там и спорт, и просветительская работа, и музыка, и все вот просто культурный центр. И это я, может быть, звучит немножко иронично, хотя на самом деле я с огромным уважением к этому отношусь, но смотрите, что получается. Когда-то в Соединенных Штатах Америки, которые считались очень религиозной страной, именно такая форма приходской жизни была наиболее распространенной, в особенности в епископальных церквях. И это было оправдано, это действительно собирало вокруг церкви всю общину. Американцы живут комьюнити, по крайней мере, жили в 20 веке. И вот все это комьюнити, весь этот райончик, вся эта община, она как-то концентрировалась вокруг церкви. Но в этом есть одно большое «но». При всей притягательности и активности этих приходов нельзя сказать, что люди были действительно увлечены деланием всего этого во имя Христова. Мы можем опираться в своих суждениях по этому поводу на жизнеописание отца Серафима Роуза, который через все это прошел и пришел к православию. То есть вот нет ли опасности увлечься всей этой многообразной и очень интересной и полезной жизнью в ущерб самому главному, во имя чего эта жизнь вокруг церкви создается.
Мне кажется, Марина, отчасти вы правы, отчасти нет. Правы в том, что, конечно, внебогослужебная деятельность, она никоим образом не должна вытеснять или там подменять, собственно, богослужебную. Хотим мы этого или не хотим, но все, что происходит на территории храма, оно все равно подчинено определенному богослужебному ритму. И даже когда, например, вот в Пятницком храме у нас занятия в воскресной школе проходили во время первой части вечернего богослужения или во время литургии оглашенных, мы старались их превратить в своего рода такую адаптированную службу для детей, где они опять-таки становились уже активными деятелями, участниками самой службы. Разбирались в богослужебные чтения, пропевались, выучивались какие-то тропари, кандаки праздника, анализировалось текст Священного Писания, вот, или там что-то рисовали, в общем, в зависимости от того, какую задачу ставил перед собой педагог. Вот, поэтому, конечно, речь об этом не идет. Но такой риск, естественно, есть. С другой стороны, почему я сказал, что здесь вы отчасти не правы? Давайте посмотрим реально, в каком поле мы работаем. Самый главный враг нас, как родителей, нас, как священников, каждый ребенок носит в своем кармане. И по отношению к этому врагу мы, по факту, не конкурентно способны. Потому что, решая сидеть, слушать, что будет, чем будет заниматься даже замечательный там педагог или преподаватель какой-то дисциплины богословской, либо залезть там в ТикТок или початиться со своими одноклассниками, ну, конечно, не всякий ребенок сможет удержаться от этого соблазна. И в этом смысле, мне кажется, чем разнообразнее, чем вкуснее, уж простите, будет церковная жизнь, чем больше в ней будет каких-то таких точек, ну, не знаю, прикосновения к жизни. Вот меня эта всегда тема очень как-то болезненна, для меня она очень остро стоит, что надо церковных детей в первую очередь обучать вот этому какому-то вкусу подлинности, вкусу настоящести. Они живут, да мы все живем в пространстве, где много всего пластмассового, ненастоящего, неподлинного, где много всяких подделок, симулякров, чего угодно. И вот научить ребенка каким-то нутром, чутьем распознавать вот это фейк, вот это похоже на правду. Работая с этим, ты сам себя развиваешь, ты делаешься, а вот если ты подвис, там, условно говоря, на просмотр какого-то сериала или завис в компьютерной игре на много часов или там дней или недель, то это тебя разрушает. Вот какие-то такие элементарные, простейшие вещи, конечно, ну, понимаете, их надо доносить не в формате назидания, не в формате проповеди, а просто вот давая возможность ребенку самому на своей шкуре попробовать и то, и другое. Я смотрел, как у нас занимаются дети в нашей кузнице. Слушайте, там глаза ребенка горят совершенно по-другому, чем когда он сидит за компьютером. Потому что он видит, как из-под его рук выходит реальное произведение. Это вот то, что он сделал своими руками. То, что его одноклассники не могут сделать. Я помню, когда мой сын пришел к себе в школу и принес книжку, которую в Русском дворце интересов сделал своими руками за 6 или за 7 часов из листочков бумаги, кожи, картона и так далее, ему никто не поверил, что он сам это сделал. Для детей это был шок. Как вот самую настоящую книжку, красивую, там, с каким-то золотым тиснением этих обрезов, с корешком, из кожи, вот ты сам сделал, вот, и это не кто-то другой, да, действительно. И вот в моем детстве, да, я думаю, в вашем детстве было много разных каких-то кружков, занятий, увлечений. Я с благодарностью вспоминаю все то, где бывал, даже если мое присутствие там вовсе не превращалось в какой-то полноценный многолетний курс. Все равно это какое-то было, ну, не знаю, прикосновение к каким-то граням жизни, очень важным, очень интересным. Попробовал, посмотрел, твое, не твое. Вот. Так что отчасти я с вами согласен, отчасти нет. Но что мне хотелось еще сказать. Конечно, я исхожу из очень простой парадигмы, что если человек на самом деле религиозен, а у нас среди преподавателей нерелигиозных людей нет, то что бы он ни делал, он все равно будет засвечивать сам себя. Он все равно будет проецировать свою веру, в том числе в любое действие, которое делает. И для меня это такой, ну, как бы опосредованный, не фронтальный способ миссионерства и свидетельства о Христе. Конечно, надо иметь много мужества, чтобы выйти к переходу и начинать всем активно, агрессивно миссионерствовать, вручая там различные тексты, там, призвания и так далее, и так далее. Вот. Но есть какие-то более не столь лобовые способы миссии. И, на мой взгляд, они гораздо более глубокие, более... У них есть такой эффект глубокого проникновения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне, и диакон Алексей Пугачев, клирик храма Покрова на Городне, руководитель Московской школы звонарей «Колокольный град», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Ну вот смотрите, мы говорим все время о том, какую жизнь привносят люди в старые церковные стены. А есть еще такая очень странная штука – объяснить ее рационально невозможно. Но я исхожу из опыта и своего, и многих людей моего поколения, когда церквей открытых не было, и мы росли в нерелигиозных семьях, и были некрещенными, и, в общем-то, как-то совершенно индифферентно относились к очень многим историческим памятникам. В то же время очень многие из нас сейчас вспоминают, что в подростковом возрасте просто любили заходить в какие-то храмы старые, в частности, в Московском Кремле, которые были музеями, никакой службы там не было, то есть мы как бы не переступали какую-то черту внутри себя. И в то же время нас тянуло в эти стены. Нам в этих стенах было очень важно постоять, о чем-то подумать, побывать в каком-то своем состоянии таком эмоциональном, без всякой рефлексии, но эти стены очень многое делали. Я застала еще в 80-е годы такой удивительный феномен, как храмы, которые сохраняли святыни закрытых окрестных церквей. И один из таких храмов, это храм, в который я хожу всю жизнь, это храм Ильи Пророка в Обыденском переулке, Там можно было в 80-е годы, если в будни вечером просто по желанию вот захотелось пойти в храм, ты зашел, можно было довольно часто застать там служащим патриарха Пимена, который из чистого переулка, из патриаршей резиденции, иногда испытывая такое же желание вот по некому настроению, просто без патриарших атрибутов, что ли, помолиться в храме, вот он приходил именно...
Просто как верующему человеку.
Да, он, ну, как верующему священнику, я бы сказала так. Вот он приходил помолиться в храм Ильи Пророка. Стены в этом храме, они с точки зрения архитектурной ничем не отличаются от множества других подобных храмов. Но вы туда входите, и ваше внутреннее состояние изменяется независимо от того, на службу вы вошли или просто вы вошли. Я говорю о том, что сами стены, вот они насыщены чем-то, они могут что-то транслировать.
Конечно,
или это некая
конечно.
Фантазия?
Нет, я абсолютно уверен, что мы, понимаете, по большому счету мы все живем в одной большой подводные лодки, да, лодки под названием «Планета Земля». И все, что мы делаем, оно резонирует друг с другом, оно влияет, оно несет на себе отпечаток. Поэтому, конечно, храм, в котором происходит молитва на протяжении веков, на протяжении десятилетий, она все равно вот каким-то образом, ну, не знаю, не хочется говорить пропитывается, но оно ощущается. Все-таки вот не хочется влазить во все какие-то энергетические все вот такие вот представления, хотя это, опять-таки, одна из моделей всего лишь описания. Вот, но что-то происходит, действительно что-то происходит. И вот у меня мечта, конечно, чтобы у нас с одной стороны активно развивалась форма предельной открытости внешнему миру, которую, например, мы имеем в виде молодежных встреч по субботам после службы, когда в 19 часов, сразу после окончания вечернего богослужения, у нас здание воскресной школы, наш миссионер, руководитель воскрески Володя Шалахов проводит молодежку, на которой приходит такой народ, что, я думаю, не всякая бабушка будет рада увидеть такого человека в храме. Там и татуировки, и пирсинги, чего там только нет. Но сама форма проведения вот этих встреч, она настолько увлекательна, интересна. Там и писания они читают, и обсуждают разные истории, и сторителлингом занимаются. И... То есть это целая своя отработанная методика взаимодействия с людьми, которые вообще находятся вне стен церкви, но при этом в эту сторону с интересом поглядывают. Вот их надо удержать и помочь им найти определенную глубину. Тут как бы один край. А другой край, о котором хотелось бы мечтать, чтобы в храме действительно на протяжении всего времени, пока он открыт, хотя у нас совершается богослужение практически каждый день, вот до закрытия храма какая-то шла молитва. Я очень надеюсь, что вот эти курсы церковно-славянского чтения, которые ведет отец Алексей, они постепенно начнут выливаться в то, что наши прихожане начнут просто читать псалтирь. Вот в храме в определенное время человек приходит, ну, почитает там одну-две кафизмы, спокойно, никуда не торопясь, никто его не подгоняет, чтобы служба быстрее закончилась. И вот, мне кажется, это тоже, опять-таки, будет способствовать наполнению храма именно молитвенным состоянием, молитвенным духом, потому что, конечно, в храм это место молитв в первую очередь. Вот, все остальное это такие, знаете, ну, подводки к этому самому главному. Вот, поэтому, да, да. Совершенно с вами согласен, и в нашем храме, я думаю, отец Алексей тоже не даст сказать неправду. Чувствуется, что это храм намоленный, это храм, пропитанный кровью новомучеников, это храм, в который вложено очень много любви, в первую очередь, конечно, отцом Евгением Жигановым покойным, первым настоятелем, то есть человеком, который на протяжении почти 30 лет, ну сколько, 27 лет был отец Евгений настоятелем, вот по печеньям которого храм и прилегающие к нему территории и здания были построены. То есть это, ну, в общем-то, его заслуга вместе с Валентиной Алексеевной, то, что храм был построен так, что в нем не то, что можно молиться, в нем хочется молиться. И так могли построить только люди, понимающие, знающие толк в молитве.
Есть какие-то другие... Ну, люди, которые просто хотят, помимо присутствия и участия в богослужении, помимо этой приходской жизни, просто зайти в храм, сесть и помолиться?
Да, да. У нас постоянно кто-то в храме, ну, приходит. Вот действительно есть люди, есть, причем разные очень люди. Это и чудные есть такие, знаете, юродствующие. Есть, ну, с какими-то своими проблемами, с болью. Есть просто многодетные мамашки, живущие неподалеку, и каждый день приходящие в храм просто вот заглянуть, свечку поставить, посидеть, подышать вот этим кислородом вечности, о котором вы говорили. Да, но, знаете, для меня богослужение в храме, оно все-таки не ограничивается вот только самой службой. Например, у нас есть такая замечательная Людмила, раба Божия, женщина пожилая, которая взяла на свои плечи полностью с ее помощницами и помощниками заботу о благоукрашении прилегающей к храму территории. Да, вот цветочница мы называем, Людмила цветочница. У нас есть женщины, которые занимаются котами, построили для них 2 домика отдельно, сами на свои средства их там обеспечивают, лечат, и возят к ветеринарам. Ну, вот люди, которые любят котов. Ну, у нас это еще и до меня появилось, хоть я и сам тоже люблю котов, но это еще, я в этом еще...
Это судьба.
Есть, кстати, история интересная про котов, отец Павел. У нас, когда храм только возрождался в 90-е годы, когда отец Евгений только появился, когда появилась трапезная, и стали туда поступать первые продукты, а первые продукты, если помните, в 90-е годы в основном были в виде гуманитарной помощи, да. которую нам передавали. Так вот, какое-то количество этой гуманитарной помощи поступило в наш храм Покрова на Городне. И вот через несколько дней выяснилось, что гуманитарная помощь в первую очередь привела к себе полчища крыс, от которых избавиться было, ну, совершенно невозможно. Вот, то есть их там пытались травить, выводить, чуть ли не дистанции вызывали, ничего не помогало. И вот откуда ни возьмись, появился маленький котенок, который был совсем такой вот слабенький. Его выходили у нас на Покровке, выкормили. Он подрос и начал душить этих крыс. И со временем вот с него началось как раз вот это кошачье
нашествие
поколение.
Нашествие полчищ да, котов.
На нашу Покровскую землю. Вот это кота, его звали Мурзилка ласково. Он был таким, помнится, знаменитым котом, пока жил у нас на Покровке. Ну и, собственно, при Мурзилке у нас исчезли крысы. Это здорово.
Просто вот какая-то... Сказка про крысоловы.
Ой, да, слушайте, я-то не застал те времена, когда там были там, чуть ли не десяток коров, там целое хозяйство, представляете, в центре, ну, конечно, на окраине Москвы, но все-таки это Москва, но большая территория, почему коров не завести? Зови коров, там и овцы у них были, и куры, и козы.
Коровы у нас были аж до 2006 года. Я помню, когда я еще встречался со своей будущей супругой, я ее привел впервые на территорию нашего храма, это был год, наверное, 2003, может, 2004, и мы заходим в Москве на территорию храма, и первым делом ее взору представляется 4 коровы, которые пасутся прямо возле храма, то есть вбиты колышки, там пасутся коровы. Она говорит, как? Мы в Москве вроде находимся, да, в Москве, действительно, у нас эти коровы достаточно долго жили на территории храма, у нас для них было помещение на территории, коровник, вот, но надо сказать, что впоследствии те жительницы еще села Покровская, которые еще жили в деревенских домах, а потом переселились в многоэтажки, они со временем умирали, уходили, и за коровами просто стало некому ухаживать. И впоследствии их передали на подворье нашего храма, которое в то время было на Ивановой горе, это Серпуховский район Московской области, туда перевезли оставшихся коров. И они там тоже
их
несколько...
съели.
Ну, прежде чем съели, они там тоже какое-то время подавали молоко. И даже мои старшие сыновья, можно сказать, были отчасти вскормлены этим молоком, которое из Серпуховского района к нам привозилось. А потом, когда уже и там не стало кому за ними ухаживать. Ну, одну корову, по-моему, передали в соседний храм, но остальных история умалчивает.
Я был в одном монастыре, когда как журналист приехал туда, и нам показывали монастырь, и настоятель говорит, а вот еще у нас тут страусы живут. Это какая-то типа Ивановская область. Вот, говорит, раньше было больше, раньше трое было страусов. Сейчас только двое осталось, один почил.
Да, еще не могу не упомянуть нашего замечательного казначея Тимофея. Это тоже вот один из таких старожилов Покровки. Человек, я бы сказал, это человек-оркестр. То есть он может, его руки могут все что угодно. Вот я впервые, когда оказался на Покровке, думаю, боже мой, это такое хозяйство, одних там котлов там десяток штук, газа у нас нет, это топится все соляркой. То есть риски того, что где-то что-то прорвется, там какие-то проблемы начнутся, очень-очень высокие. И все это решает один человек. Вот я, наверное, впервые в жизни увидел человека, с которым, ну, не боится никаких сложных проблем, они даже его, так скажем, придают какой-то внутренний драйв, такое вдохновение. Чем сложнее проблема, тем более качественно она будет решена.
Сейчас для этого есть новое русское слово «челленджить».
Да-да-да, «челленджить», а, точно, да-да-да. В общем, Покровка — это сплошной челлендж.
Ну, просто даже как-то... Думаешь, почему я не там?
Да, действительно, блин, почему вы не у нас?
Действительно, ну далековато, хотя я хорошо знаю улицу Красного Маяка.
В моих... Самое простое – это Московский центральный диаметр и станция, так называется, Покровская. С этой станции до храма прям буквально несколько
одна
шагов.
Одна остановка от Царицына. Царицын то уж все знают.
Ну да, следующая, да. Станция. Да, да, да.
Но думаю, что после нашей сегодняшней программы у вас прибавится... сотрудников, прихожан, звонарей, певцов, чтецов. Вот, может быть, кто-то из сельскохозяйственного сектора подтянется, там, агрономов.
Да, у нас есть чем заниматься, это точно.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне, в Чертаново, и диакон Алексей Пугачев, клирик храма Покрова на Городне, руководитель Московской школы звонарей «Колокольный град». Сегодня с нами, с вами были в программе «Светлый вечер». В студию микрофонов была Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
И приезжайте к нам на Покровку.
Обязательно, до свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».